Итак, на прошлой лекции мы говорили с вами о понимании Матери Земли. И теперь нам важно сказать о понимании и видении Бога Творца в эпоху Неолита. Опять же, как и с Матерью Землей, все непросто, потому что письменных текстов нет. Откуда мы можем знать, что это Бог Творец? Речь идет лишь о предположениях, о гипотезе, которая отчасти подкрепляется окружающим там, находками, ритуалом, а отчасти подтверждается позднейшими первыми письменными памятниками, которые дают некоторые параллели. Не забудем, что между неолитом и письменной культурой уже расстояние временное невелико, и неолит прямо перерастает в письменную культуру в 4-м тысячелетии до Рождества Христова. Поэтому, когда будем говорить о датах, будем этот факт помнить уже близко, при дверях. Итак, в символике Бога, во-первых, сохраняется старая палеолитическая форма. Причем изображение Бога-творца в виде хищного животного, что еще было в эпоху палеолита, помните, медведь, и, быть может, он логичные хищники, полностью исчезает в эпоху неолита. Есть одно исключение, очень важное, о нем я скажу чуть позже. Но изображение Бога-творца в виде копытных животных, то есть, безусловно, тех животных, которые приносили в жертву и мясо их кушали, очень распространено. В первую очередь это бык, затем баран, и третий по частотности это олень. Всегда это изображение самца. Если это только голова, то это видно, подчеркивается рогами, которые носит мужская особь. Если это полное изображение, то видны, естественно, гениталии. И не видно вымени. Это совершенно не случайно. Бог-творец, он дает жизнь. Так же, как мужчина, так же, как самец, дает жизнь, дает семя жизни. Семя, слово, творение – это параллельные категории, и они уже таковыми становятся, мы это скоро узнаем, но не скоро, после лета, узнаем это в Египте. В Египте, в Мемфисском памятнике Мемфисского богословия, 3-е тысячелетие до Рождества Христова, судя по языку, середина 3-го тысячелетия, мы уже встречаем образ, что образ творения мира семенем, которое изливает Бог-творец, аналогично образу творения словом, которое замысляет в сердце, замысливает в сердце и произносит Бог-творец. Поэтому наш образ христианский логос-сперматикос, семенное слово, которое используют ранние апологеты и ранние отцы, он имеет очень древнюю природу и восходит, конечно же, к почитанию именно мужской особи как иконы Творца. Поэтому, кстати говоря, невозможно женское священство. Потому что священник является иконой Бога. А коли Бог, Творец, изображается мужской особью, то понятно, что и священник может быть мужчиной, но не может быть женщиной. Эти образы разнообразны. Это могут быть полные изображения, могут быть изображения голов. Очень любили в эпоху неолита брать череп быка или барана и моделировать, совсем как в Иерихоне человеческие черепа, моделировать его глиной до головы барана или быка, при этом рога, выходящие из черепа, сохранялись, оставлялись, и вот такие рогатые головы вылезают из стен святилища, иногда несколько. Кроме того, часто все это редуцируется до изображения одних рогов. Это так называемые букрании. Букрании. Э, Букрания – это вот такого типа, ну, земляная или каменная скамья, у которой из боков вылезают несколько пар бычьих рогов, настоящих, деланных туда. Все это объекты почитания. Примечательно, что часто изображения статуэтки быков или баранов, или оленей, вот копытных животных, мужских особей, находят в священных местах, в храмах, в святилищах разбитыми. Причем заведомо специально разбитыми. В чем тут маленькие статуэтки, в чем тут дело? Вот это такой интересный факт. Это аналог жертвоприношения. Видимо, не всегда, не все могли принести в жертву настоящего быка или барана. Это было сложно, это было дорого, не всегда они попадались. И поэтому, как заместитель подлинной жертвы, приносили в жертву изображение. Когда-то, вы помните, изображение стало монументализацией настоящей жертвы. А теперь с этим так свыклись, что приносят искусственное, изображенное, рукотворное взамен подлинного живого существа. Вот такая вот интересная подмена существу в эпоху неолита. Вторая форма, о которой я вам уже говорил, поэтому напоминаю о ней очень коротко, которая появляется в эпоху раннего неолита, это изображение Бога в виде бесформенной глыбы каменной. Это очень глубокое изображение, и мы с вами говорили, что оба элемента этого изображения, они значимы. И бесформенность. Бог непознаваем, он не имеет формы, он безобразен. И каменная фактура, потому что камень вечная форма. Камень из всего земного самый прочный. Он символизирует вечность, неразрушимость Бога. Вы помните, что в молитве царя Соломона при сооружении храма, после сооружения, при освящении храма, вернее, царь Соломон говорит о Боге, что он благоволит обитать во мгле. То есть он невидим, он непознаваем. И, скажем, Григорий Богослов говорит, божественная природа есть как бы некое море сущностей, неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы всякого понятия и времени, и природы. Если наш ум попытается создать слабый образ Божий, созерцая его не в нем самом, но в том, что его окружает, то этот образ ускользнет от нас прежде, чем мы попытаемся его уловить, озаряя высшие способности нашего ума, как молния, ослепляющая взоры. Понятно, что вот эти слова Григория Богослова, это значит творение, часть 3, страница 196-197, русский перевод. Понятно, что эти слова Григория Богослова – это его личный мистический опыт. И поэтому он тем более ценен. То есть Бог непознаваем, неуловим, и даже попытка приблизиться к нему всегда связана с ощущением неуловимости. Неуловимости. Он только лишь касается высших способностей человеческого разумения, и, как пишет Григорий Богослов, как вы ослепленный человек отходит. В другом месте своих сочинений, собственно говоря, это тоже часть 3, страница 15, перефразируя любимого Григорием Богословом Платона, диалог Тимей, там говорится о Боге, что Бога изречь невозможно, можно только уразуметь у Платона. Так вот, перефразируя Платона, Григорий Богослов говорит, изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно. Так вот, нам бы казалось, что ну что этот земледелец, утлый земледелец раннего неолита, протонеолита, неужели у него столь высокие умозрения? Оказывается, что да. Оказывается, что да. Оказывается, что, может, он не умел говорить так красиво, как Григорий Богослов. А может быть, и умел, кто знает. народная поэзия, ведь она красива. Но мы здесь явно, ребята, с вами сталкиваемся с очень важной методологической формой. Дело в том, что в науке принято считать, я цитирую одного из исследователей, кстати, религии неолита, отечественного исследователя, Елену Антонову, ее книга «Обряды и верования земледельцев неолита». Известно, что форма выражения какого-либо явления и его содержание связаны. Поэтому относительно примитивному выражению должна соответствовать аналогичное содержание. Вот это глубочайшая ошибка. Во-первых, это непонятно, откуда известно. Откуда это известно. И во-вторых, выражение может быть неумелым, может быть слабым, а содержание этого выражения может быть глубоким. Не каждый из вас умеет рисовать. Не каждый из вас умеет рисовать. Если каждый из вас захочет нарисовать икону Божьей Матери, у большинства она получится, безусловно, плохо. Но это не значит, что вы сами не имеете в себе глубокого переживания смысла Богородицы, сути Богородицы. Значит, вы просто не умеете еще рисовать, не научились. Понимаете? Вот. И также овладение техникой – это цивилизация, а переживание сущности – это культура. Поэтому культура может быть высокая, цивилизация в данный момент может быть низкой и не уметь отразить. Хотя, конечно, правильное высокое переживание культуры довольно быстро формирует и подобную ей высокую цивилизационную форму. Здесь как раз мы можем согласиться с той же Антоновой. И поэтому, скажем, в палеолите мы встречаем очень высококлассную скальную живопись. А что касается изображений бога в виде необработанного камня, то здесь ведь другая вещь. А как лучше изобразить? В этом изображении в виде необработанного камня, которое мы встречаем в Иерихоне, в Бейде, больше правды, значительно больше правды, чем, скажем, в скульптурах Фидия, которые цивилизационно, конечно, совершенно и прекрасно. Зевс, Фидия, там, Афина, Фидия, да? Вот, но с точки зрения богословской, этот камень, он больше значит, он ближе, он правдивее. Вот эта традиция продолжается также, продолжается долго, продолжается до письменного времени. Во многих местах уже ранних цивилизаций, греческой, египетской, тем более и месопотамской, самые высокие святые формы Бога – это необработанный камень. Например, образ Афродиты в Пафосе, в Пафе, да, Афродита вроде богиня красоты, да, а ее на древнейшем святилище на Кипре в городе Пафе стоит необработанная каменная глыба. И, как пишет Геродот, когда всюду идет дождь, ее не касаются капли. Вот такое, хотя он стоит под открытым небом. То же самое образ бога Амона в оазисе Сива в Египте, египетский образ, необработанный кусок камня. И, наконец, как вы знаете, в исламе Кааба, это тоже вделанный в стену необработанный кусок черного, видимо, метеоритного камня, никто не исследовал. Поэтому вот эта символика «Бог незрим», она очень распространена. И слова евангелиста Иоанна, они нас, христиан, выводят из этого символического ряда, из известные слова «Бога не видел никто никогда, единородный Сын Отчий, Он явил». Он явил. То есть воплощение Бога Слова, оно дает нам возможность, иконопись дает возможность изображения. Изображение, но это, конечно же, изображение Бога воплотившегося, а не Бога в себе, не Бога запредельного. Но поскольку во Христе обитает вся полнота Божества телесна, то в некотором смысле, с некоторым допущением, мы можем себе позволить изображать и всю полноту Божества в человеческом облике после воплощения. Впрочем, что и делается, как вы знаете. Древние люди эпохи неолита, они сделали этот шаг до воплощения Бога Слова. И вот здесь мы с вами можем только гадать. Мы можем с вами гадать, и мы можем выдвинуть две точки зрения, две позиции, почему это произошло. Вот это дерзновенное изображение Бога в виде человека появляется явным образом в среднем неолите, в 7-6 тысячелетии до Рождества Христова. Эти находки связаны с уже упоминавшимся мной, о нем мы сегодня будем говорить, замечательном неолитическом городе Чатал-Хьюки. Именно там обнаружено несколько изображений. Я говорил на прошлой лекции, писал, что такое Чатал-Хьюк. Но я могу написать еще раз, я чувствую, что у вас какое-то движение материи возникло. Вот. Опытный лектор уже спиной чувствует, что что-то надо пояснить. Значит, а по-турецки это пишется так. Турецкие, там уже турецкая деревня читал.
Похоже,
да. Похоже. Значит, С с хвостиком это Ч, У с двумя точками наверху это Ю. Вот вы, например, не все, например, знаете. Я когда-то же учил турецкий язык. Вы не все, например, знаете вот наше слово утюг. Оно же, конечно же, турецкого происхождения. По-турецки слово утюг произносится очень хорошо. Утюг. И вот там два раза употребляется эту букву Ю. Вот. Ну так вот, в Чатал-Хьюке находят несколько изображений, несколько таких вот скульптурных изображений мужа с бородой, такого уже средних лет, мужа, который едет на быке. То есть бык из символа Бога превращается в его атрибут, в его ездовое животное. Эта традиция будет и в Индии до сих пор, да, этот, Шива на быке, и даже в Китае эта традиция есть. Лао Цзэ едет в повозке, запряженные быками. И вот это, пожалуй, первое изображение Бога в виде человека. Сам образ его мужем с бородой и так далее, таким средних лет, даже скорее пожилым, это тоже, конечно, символично. Он ветхий днями, он вечный, он вечен. То есть старость – это символ вечности. Отсюда и у нас, когда изображают 17 века Бога Отца, его изображают старцем, в общем. Почему человек? Я вам об этом много раз уже говорил. Говорил, когда мы говорили о палеолите. Напомню еще раз, запомните это крепко. Здесь могут быть два суждения. Первое суждение, которое приходит на ум, и которое я писал не раз, это речь идет о так называемом переносе смысла. Переносе смысла. То есть, поскольку человек чувствует себя образом Божьим, но изобразить этого не может, он изображает Бога в образе человеческом. Изображению Бога в образе человеческом есть инверсивная, обратная, да? Или инверсивная икона человека как образа Божьего. И в этом смысле изображение Бога, запредельного Бога, приемлемо в человеческом облике, независимо от того, было ли явление Христа или не было, что изображаем мы не Христа, а Бога Отца. Потому что человек является образом Бога всего, а не образом Христа. Он является Христос является как в человеческом облике, а человек является образ Божий. И в этом смысле изображение, антропоморфное изображение Бога Творца приемлемы, законны, как вот такая символическая идея. Второе, конечно, это я говорю уже с опаской, ведь дело в том, что Христа, как вы помните, называют в Апокалипсисе Агнцем, закланным от создания мира. То есть эти слова говорят о том, что время, наше время и вечность, это же, конечно, разные моменты, Время – это момент вечности. Время – это момент, это точка вечности. И поэтому с точки зрения вечности, происшедшее в Палестине в первом веке, после, вот в первом веке, то есть воплощение во человечное Бога Слова, с точки зрения вечности оно всегда есть. И вот некое предвидение, предвосхищение, безусловно, если оно есть как предвечный факт, поскольку оно происходит в какой-то временной точке, то оно, возможно, его можно узреть, провидцу, и можно и отобразить. Изображение, антропоморфное изображение дохристианского времени – это пророчество о Христе. Пророчество о Христе. Только иконографические, а не словесные пророчества. Если это видел Исаия, это мог видеть и древний Боговидец. Еще в то время, когда не образовался еврейский народ, и когда все человечество несло в себе вот это переживание Бога более-менее чистое. Наконец, дорогие, да, вот теперь два слова о изображении Бога в виде хищного животного. В том же Чаталхююке мы находим иное изображение, довольно часто, изображение молодого мужчины, юноши, молодого мужчины, соединенного с леопардом или со львом. Можно, если бы не было будущего, последующего опыта, то мы бы ничего бы здесь не поняли. Но опыт последующий есть. Это очень похоже на то, что связано с этой атрибутикой Диониса. Дионис, как вы помните, трижды рожденный, умирающий, воскресающий, он изображается, его атрибутивным животным является лев или леопард. И опять же, очень осторожно, мы можем предположить, да, Дионис, естественно, Томус. Ведь слово «Дионис» – это же не греческое слово, хотя оно греческого, пришло из греческого языка. Это грецизированная форма, в конечном счете, шумерского слова «думузи» через аккадское «тамус». Только в шумерском языке слово «думузи» имеет смысл. «Думузи» «думузи» – это «любимый сын». «Зи» – это «сын». Дум – любимый. Думу – любимый сын. Верный сын. Кстати говоря, для любителей филологии, слово «сын» – одно из самых таинственных, это же про язык. Наше «сын» – египетское «са» – сын, да? Шумерское «зи» – это же все однокоренные слова. То есть категории вообще родства, они очень древние, как правило, так же, как и числа. И вот это слово очень-очень древнее, это еще так называемый праязык до разделения основных языковых семей, индоевропейских, семитических и так далее. Над чем сейчас занимается такой наш ученый и мой хороший знакомый Александр Милитарев многие годы. Вот это изучение, выявление праязыка. Так же, как слово «смерть», скажем, это слово про языка, это египетская мод смерть, и наша смерть, и санскритская мрити, и так далее, все одно. Но это так, это кстати. Так вот, это, как видите, любимый сын, это изображение сына, чего сына. Опять же, если мы будем говорить, еще не красавец христианства, будем говорить о Дионисе, это сын от Зевса, но и сын человеческий. Это же сын греческой фиванской царевны и Семелы, и Зевса. Причем он трижды погибает и возрождается. Там миф о Дионисе, мы будем говорить, о нем будем говорить в свое время, но здесь хищное животное – это знак его смерти. Знак его смертности, что он погибает, но и возрождается. Поэтому с ним связана обычно двойная атрибутика хищного животного и растения. У Диониса это виноград, да? И вино. То есть это все очень глубокие символы. И по всей видимости мы здесь видим тоже того, кого неправильно, дорогие, мы впервые здесь встречаемся с тем, кого неправильно именуют ученые умирающим и воскресающим Богом. Это Бог умерший и воскресший. То есть он не то, что он каждый год умирает и воскресает, а он умерший и воскресший. Он умирает и воскресает каждый год ровно так же, как умирает и воскресает каждый год на Пасху Господь. Понимаете, когда это только символическое празднование смерти и воскресения. Но это не значит, что реальная смерть и воскресение происходит каждогодно. Она происходит каждогодно так же, как ежегодно, как вот в той же степени, какой пасхальные события Страстной Седмицы и Пасхи христианской. А на самом деле это всегда умерший и воскресший, единожды претерпевший смерть, или там, как в Греции, трижды претерпевший смерть, при разных обстоятельствах мы будем говорить, почему такой образ. Вот, вернее, дважды претерпевший смерть и трижды рожденный. Вот, но в любом случае это умерший и воскресший Бог. Мы здесь впервые это, с этим встречаемся. И действительно, Передний Восток – это область мира, где переживание, идея вот этого умершего и воскресшего Бога очень древняя. Безусловно, она существовала в эпоху Наолита, потому что с ней и Египет, и Шумер входят в историю до Музи и в Египте, конечно же, Осирис. Да? Осирис. Вот. И поэтому, да, и до Музи, ну, до Музи не знали греки, они знали Тамуза, но Тамуза и Осириса греки, безусловно, соединяли в одно с Дионисом. И говорят, что это одно и то же существо. Возьмите знаменитый трактат о Изиде и Осирисе Плутарха, где об этом говорится. Так что мы здесь сталкиваемся вот с еще одним очень важным образом. Сына Божьего, в отличие от Бога Творца, Бога Отца, Сына Божьего, прошедшего через смерть. Конечно же, это связано с человеком и с преодолением смерти человека. Но больше мы пока о Неолите сказать ничего не можем. Поскольку у нас не сохранилось, нет текста. А вот когда мы будем говорить о Месопотамии и Египте, все это мы будем говорить уже подробно. Вот таков второй интересный образ. Ну и, наконец, последняя эпоха. Эпоха уже предписьменная. Это 5-4 тысячелетие. Тут происходит интересное. Вот опять исчезает антропоморфное изображение. Их нет, почти нигде нет. Ну, там, скажем, в Гасуле, в Гасуле в 4-м тысячелетии, Гасул это западный Иран, там есть изображение мужей, мужчин, мужей с рогами, выходящими из головы. Вот это тоже образ Бога. Но это довольно редкое уже изображение. Как правило, изображений Бога нет вообще. Кстати говоря, изображение рогов. Вы знаете, у нас с вами другое представление, обыденное, и оно, конечно, очень смешное. Вот я недавно читал одну хорошую статью о восстановлении кафедрального собора в Омске, и там благочестивая девушка, которая написала эту статью, она, в частности, пишет, что когда снесли этот собор, там разбили, ну, используя это, сам архиерейский сад и место собора, разбили парк, а на месте собора сделали фонтан, на котором установили статую оленя. Вот видите, олень, говорит, с рогами, это, говорит, сатана. Ну, понимаете, с точки зрения символики неолита совсем не так. Да, поэтому, безусловно, олень, видимо, просто олень. Надо ему отдать должное, что он, видимо, и не то, и не то. Поэтому будьте аккуратны в ваших символических выкладках. Символика намного более сложная вещь. Итак, в позднем неолите мы не находим вообще изображений. Практически не находим изображений. На печатях, которые в то время уже появляются, письменности еще нет, но печати уже есть, поскольку, видимо, собственность. Что такое печать? Печать – это знак имени, которые ставятся на принадлежность собственности. Вот. И на некоторых печатях, которые потом будут очень распространены по всему Переднему Востоку, Там есть изображение священнодействия вот, 5-4 тысячелетия. И это какие-то танцы, какие-то приношения на алтарь, ну так, стоящий камень, да, на алтарь, но при этом никаких изображений. Люди танцуют, люди приносят что-то, возлагают, сжигают, но никаких изображений. Единственная, пожалуй, особенность, единственное, может быть, исключение, это изображение божеств в виде небесных светил. То есть мы видим, что около этих алтарей сияет луна и солнце. Это не просто изображение пейзажа. Луна, солнце – это изображение Бога, иконы Бога. То есть это знаки, с которыми переживание Бога войдет в историю. Вы же помните, что это вообще древнейшее переживание с эпохи, в эпоху уже там неандертальца, умершего, хоронит по оси восток-запад. А вы помните, что в Египте Бог-творец именуется Солнце, Ра. Он сотворил мир. Вот, естественно, не Солнце сотворило мир, а Бог-творец, ему усваивается имя Ра. И как мы узнаем, чтобы не путать его с Солнцем, которое идет по небу, египтяне добавляют ему эпитет с 5-й династии, середины 3-го тысячелетия, Амон-Ра. Амон – это незримый. Имон – незримый. Незримое Солнце. То есть в отличие от зримого Солнца, которое идет по небу. Итак, пожалуй, последняя эпоха неолита – это или вообще без изображений, или изображения в символическом виде космических светил, которые бесконечно удалены от человека, то есть это характерная особенность сознания. Бог далек от человека. Между человеком и Богом бездна. Если средний неолит – это переживание, что человек – образ Божий, то теперь, видимо, не отрицая этого, а мы поймем, почему не отрицая сейчас, настаивание на идее того, что между Богом и человеком огромное расстояние. И вот, чтобы понять, почему происходит такая эволюция представления о Боге, мы с вами обратимся теперь к категории храма, категории города, храма, поселения во всю эпоху неолита, и проследим, какая тут происходит эволюция. Мы знаем, что в раннем неолите священное пространство находится непосредственно в доме. Я напомню, что по-гречески священное – это участок, это теменос, да, теменос. Привык писать усалом, и поэтому писать привычными для вас буквами мне немножко сложно. Ну, вот так вот, да, теменос. Это священный участок. Отсюда даже существует такое маленькое направление религиоведческой науки – теменология. Изучение вот именно священных пространств, священных, что такое священная земля, священные участки и так далее. Так вот, теменос первоначально может быть в доме, вы помните это, в постройке, и кроме того, отдельно стоящий храм рядом с домом, в поселении. Ученые обнаружили интересную особенность, что ежели в доме в основном речь идет о почитании предков и об изображениях предков, и о захоронении предков, то в храме речь идет о почитании Бога-творца. Эти вещи не вовсе противоположны друг другу, но они разведены. Вот эти бычьи и бараньи головы, каменные, бесформенные камень – это храм. Это храм. А захоронение умерших, черепа на полках, изображение предков символические вокруг алтаря, вокруг очага – это дом. Так вот, в среднем неолите, да, 7-6 тысячелетие до Рождества Христова, в среднем неолите исчезают эти священные участки в домах. Такое ощущение, что сменилась цивилизация, пришли какие-то другие племена, которые вовсе не верят в Бога, и вообще там религиозной жизни у них нет. Потому что в деревнях нет никаких священных изображений, почти никаких. Еще иногда встречаются изображения Матери Земли, но уж точно нет ничего, что связано с предками, тем более с Богом Творцом. Все это можно было бы действительно объяснить наличием племен других, если бы не одна деталь. Исчезают и захоронения. Ну, трудно себе представить, что пришли племена бессмертных. Да? И поэтому, значит, надо думать, что что-то здесь не так. То есть исчезает и традиция хоронить, где бы то ни было, в поселении, под домом, рядом с домами. Захоронений вообще нет, как будто люди не умирают. Некоторое время ученые терялись в догадках, до того, как в 59-65 годах Джеймс Меллард, о котором я вам уже говорил, английский археолог, не сделал свое вот это замечательное открытие в Чаталпьюке. Это открытие священного города. Священного города с так называемой профанной периферией. То есть оказалось, что никакие племена не сменились, никакие новые народы не пришли, но произошло изменение сознания тех людей, которые жили на этой земле. Вообще объяснять все приходом другого народа – это в высшей степени глупая, но при этом очень распространенная среди ученых практика. Это глупо, она глупа, она потому, что она отрицает возможность эволюции, духовного переосмысления реальности человеческим сообществом самим по себе. А наш опыт, там, скажем, последних веков говорит о том, что вот наш русский народ, никуда не уходя, никем не будучи завоеван, он на протяжении последнего тысячелетия несколько раз сменил свои формы ориентации в духовном, да и в человеческом мире, да, там, принимал и отвергал христианство, например, да, он принимал христианство сначала как главное, потом в питерский период как второстепенное, и это все читается, вот археолог будущего, если бы не имел письменности нашей, он мог бы прочесть по тому, какое место занимает храм в топографии города, он мог бы прочесть, как меняется мировоззрение русских людей на протяжении, скажем, от 17 до 21 века. Так вот, оказалось, что это те же самые люди, но изменилось их мировоззрение. Значит, что такое Чаталпьюк? Чаталпьюк – это поселение, раскопанное вот в Южной Анатолии, в южной части Азиатской Турции, недалеко от сирийской границы, вот нынешняя Каппадокия, вот этот район. Этот город, самый нижний слой, которого коснулась лопата археолога, датируется 6900 годами, 900 годом до Рождества Христова. Слои идут, видимо, и ниже, но пока они не раскопаны из-за выступающих солончаковых вод. И, наверное, никогда не будут раскопаны, они просто разрушены. Верхний слой датируется очень точно, это 5400 лет. Это время, когда этот город был завоеван и сожжен. И после этого он уже не восстанавливался. Этот город расположен под двумя холмами, которые на нем потом выросли. На площади 13 гектаров. 13 гектаров. Это было очень развитое поселение с очень тесной застройкой, то есть раскопанной части, а раскопано было Меллардом около 1 гектара, и небольшой еще раскоп был сделан Яном Ходдером в 1993-1995 годах. Так вот, оказалось, что дома строятся, как часто и сейчас на Переднем Востоке, один к одному. Это у нас в деревнях земли много, и там изба от избы отстоит там на невероятное расстояние, особенно на севере. и, в общем-то, такой довольно хаотичная застройка, где земля дорогая, там все не так. И читал Киюки, он стоял на холме, и там крыша ниже стоящего дома была садиком для вышестоящего дома. Понимаете? И вообще улиц не было. И люди попадали в дома через дырки в крыше, через двери в крыше по лестнице. Понимаете, из одного поднимаясь от дома к дому через эти садики. А внешняя стена города была просто хорошо укрепленная стена, одна из стен каждого из домов. То есть все так лепилось, что это было как улей, если угодно. Которые были очень... поэтому нахрен 13 гектаров, но население этого города исчисляется в 10, а то и в 15 тысяч человек. При этом квартал, который... Да, это очень высокотехнологичное поселение. Скажем, около Читалхиюка, на полях, которые обрабатывали горожане, впервые в истории человечества использовалось, коль мы знаем, в 7-м тысячелетии ирригационная система. Были одомашнены масличные растения, добывалось масло, такое же растительное, было одомашнено животные. То есть это очень высокотехнологичная для своего времени цивилизация, богатая. Но когда Меллот раскопал этот свой гектар, он решил, что он попал в жреческий квартал. Теперь ясно, что он не попал ни в какой жреческий квартал, а весь город такой, скорее всего. То есть, вот раскопы 93-95 года подтверждают предположение, что весь город такой. На пространстве одного гектара он раскопал до 40 одновременно существующих храмов. Это если учесть, что вокруг располагаются деревни, в которых вообще нет священных предметов. Вот в этих храмах есть изображение и вот этих женщин, рождающих бычьи головы, и мы сейчас и вот быков, мы сейчас все эти изображения быстренько повторим, скажу основные типа изображения. К этим храмам примыкали маленькие сравнительно домики, где жили люди. Такой стандартный домик, естественно, вы понимаете, что это никакой не домик, это просто стена к стене пристроенное пространство для жилья. Оно включает в себя обычно одну комнату площадью 25 метров, кухню и небольшой хозяйственный дом. Под полами храмов и домов, их даже в хозяйственных дворах, найдены многочисленнейшие вторичные захоронения. Многие тысячи похороненных людей, перенесенных костей. При этом точно так же, как и в Иерихоне, часто черепа ставятся на полки, а не хоронятся вместе с остальными костями. Кое-где хоронятся и с костями. То есть совершенно ясно, что этот город был местом, куда приносили умерших и где совершали священное действие. Почему-то люди решили, что надо разделить, это, кстати, великое разделение, разделить жилье живых, храм и кладбище. То есть хоронить и молиться надо не там, где живешь. Вы скажете, а как же те жилые постройки, которые прямо в этом городе? По всей видимости, это дома священников, дома людей, связанных с священным действием. Они, естественно, там жили. Но остальные жили вокруг, в деревнях. Через некоторое время был раскопан второй город, поменьше, такого же типа. Это Хаджилар. Хаджилар, существовавший в то же самое время. И потом подобные же города были обнаружены, опять же турецкое название я вам напишу, это подобные же города были обнаружены на Дунайской равнине, так называемая культура Винча. Та же самая ситуация. На 50 деревенек без захоронений и священных предметов один укрепленный священный город. Ну или священное поселение. Кстати говоря, в этом городе хранятся и сокровища. Ну понятно, что там, где храмы, там и сокровища. Это ясно достаточно. Так вот, теперь подумаем, почему это произошло. И при этом мы помним, что мы в Чаталпиюке встречаем антропоморфное изображение. Человек осознает себя как образ Божий. Ясно, глубоко переживает свою подобность Богу. Но в то же время человек, по всей видимости, в своей повседневной жизни ощущает себя совершенно несообразно тому образу, первообразу, образом которого он является. Он ощущает, что его жизнь греховна, несовершенна. И поэтому мир божественный, мир Божий и мир предков не могут с его несовершенным греховным миром соединяться. Только совершив очистительные обряды, только очистившись от скверны, человек может войти в святилище или посетить могилы святых предков. Поэтому кладбище и храм, как объекты святыни, отделяются от мира живых. Мир живых, профанный мир, и мир священный разделены. Значит, человек, вы помните, что такая же ситуация была в палеолите, но тогда мы не знаем, почему это произошло. Здесь же мы можем достаточно ясно сказать, что речь идет о возрастании ощущения собственной неадекватности, собственного неподобия. Ты подобен Богу и неподобен Ему. Ты образ Божий, и в то же время ты жуткая свинья. Значит, соответственно, только наиболее чистые, они могут общаться с Богом постоянно. Опять же, это подтверждают две вещи. Археологические находки, о которых я сейчас вам скажу, и образы ранней письменности. Вы скоро узнаете, сейчас я вам открою эту маленькую тайну, что в Древнем Египте Бога так и называли чистый. Nature по-египетски чистый. Это так же, как у нас слово Бог, вот нарицательное слово Бог связано с именем Пхаяти, да, давать, одаривать, творить санскритским. Также в Египте слово Бог было связано со словом чистый. Бог чист, а человек, понятно же, нечист. Вот это переживание человеческой нечистоты, потребность в освящении человека. Это очень напряженное переживание эпохи среднего неолита, и оно связано именно с переживанием человека как образа Божьего. Нам легко быть свиньей, когда мы себя считаем просто человек такое животное, как утверждают, да, материалисты. Ну и что, наделенное разумом животное, поэтому что я как животное делаю, все и хорошо. Да? Вон собачка на улице это делает, и я это делаю. Ну и что разница? А когда человек понимает, что он образ Божий, и он может сквернить этот образ, и, соответственно, любой человеческий грех, это поэтому святотатство, да, святотатство, что, помните, об этом пишет апостол Павел, что каждый совершает грех, тот совершает грех против Дома Божьего, а Дом Божий – это вы сами. А проклят всякий, кто разрушит Дом Божий. А Дом Божий – это Бог. Поэтому это святотатство, оно ужасает человека. И человек старается разделить себя грешного от себя праведного. Я грешный, кто не совершаю святотатство. Я грешный, когда я просто человек. Я живу в обыденном мире, а я в тот момент, когда я обращаюсь к Богу, в тот момент, когда я стремлюсь к соединению с вечностью, я воздерживаюсь от многих поступков, совершаю омовение, очищение, и тогда я вхожу в священный город. Археологически это доказывается очень интересным моментом. Дело в том, что в отличие от палеолита, в эпоху неолита, эпоху неолита исчезают практически заупокойные дары. Людей не хоронят больше с обильными дарами, как это было в эпоху палеолита. Захоронения очень скромные. Даже в том же Читалкьюке, городе безусловно богатом, мы можем очень по косвенным данным, ну скажем, какой застежкой погребальный саван застегнут на плече у умершего, естественно, у богатых людей застежка дорогая, у бедных она более простая, вот, как мы можем оценить социальный статус умершего. А в принципе, никаких там кувшинов, никаких там, не знаю, там, даров, утвари, ничего не кладется в могилу. Единственное, что кладется в могилу всегда, это маленькая чашечка, часто с блюдечком. Часто это блюдечко закрывает чашечку. Иногда в некоторых культурах, в культуре Самары, Самара только это не Самара, как в Палестине, а Самара, естественно, рядом с Ниневией, Самара в Месопотамии. В культуре Самары это изображение женской статуэтки, которая на голове несет сосуд. Маленький сосудик. Что это такое? Никакой пищи, ничего нет, а маленький сосудик есть. Этот сосудик совершенно аналогичен, дорогие друзья, совершенно аналогичен косметическим сосудикам. Косметическим сосудикам, которые используют женщины, да не только женщины, на Переднем Востоке для хранения масел, которые используют в косметических целях. Должен вам сказать, что масло на Востоке используют далеко не только красавицы, чтобы у них кожа приятно отливала, а используют практически все. По той простой причине, что земледельцу невозможно летом, днем, естественно, под солнцем, даже ночью поля не обрабатывают, летом, днем пахать поле, понятно же, практически голым, потому что, опять же, при такой жаре невозможно быть одетым, только наведренная повязка, и при этом не сгореть дотла. Вы сами понимаете, это тропическое солнце. Чтобы этого не произошло, человек натирается растительным маслом. Растительное масло, оно, как все знают, в виде пляжных масел, да, оно дает возможность, там, правда, не писали, сколько ден это масло, вот еще тогда, но, видимо, было достаточно этих ден, в общем-то, люди не сгорали. И поэтому масло входит в обиход человека вместе с земледелием, но почему оно попадает в могилу? Почему в могиле ставится сосуд именно с маслом? Ничего. Вот здесь, опять же, мы должны обратить внимание на символический смысл, на символический строй человека, символическое мышление человека. Солнце палит и сжигает человеческую плоть. И чтобы человеческая плоть не сжигалась, используется растительное масло, которое как бы гнев солнца смягчает. Еще страшнее гнева светила, гнев Божий к человеку грешному. И милость Божия символически изображается маслом, которое смягчает гнев солнца. В греческом языке, как вы знаете, это символическое уподобление дошло до нашего дня. Как называется по-гречески Богородица Милостивая? Элеуса. Элеуса. А как называется масло? Естественно, елей. По-украински олия, да? Элеон. Элеон. Одно и то же слово. Одно и то же слово, только мужской и женский род. Одно и то же слово. Оно пишется по-разному. Масло пишется через альфу, а через эпсилон и омегу, и о с милостивой. Но произносится практически одинаково. А в эпоху неолита еще не писали, только произносили. То есть характерно, что вот эта категория милости, и категория и масло одно и то же слово. И, по всей видимости, когда ставили этот сосудик, а ведь его же ставили повсюду, это обязательный атрибут погребальный, причем ставили его или около головы, или на груди умершего, то есть в очень значимых точках захороненного тела, это пожелание милости Божьей. То есть, видимо, произносились какие-то слова, совершались какие-то обряды, но символическим остатком этого обряда, его монументализацией было масло. И масло, как вы знаете, растительное масло, очень широко использовалось в захоронениях в том же Египте, в той же Месопотамии. В Египте использовалась масса масел, связанных с похоронным обрядом. Вы знаете, что растительное масло используется в захоронении и в христианстве, но только не всех, а священников и монахов, что их не омывают, а протирают маслом. Вы это знаете?
Кладется соборное масло.
Да, да, кладется масло соборования. Очень распространенная традиция, которую, кстати, у нас обнаружили, когда вскрывали могилу Дмитрия Донского в соборе Московского Кремля, архангельском, обнаружили, что у него стоит чаша от последнего соборования рядом с ним в головах. Абсолютно неолит. Нет, вот абсолютно как там. Только чаша более красивая. И, наконец, само соборование. Само таинство соборования по своим материальным формам это то же самое. Ведь смысл соборования в чем, да? Это снискание милости Божией к болящему или умирающему человеку. Да? И вы помните слова апостола Иакова, который является как бы начальным импульсом христианского таинства соборования. Да? Ежели страждет кто, пусть призовет пресвитера в церкви и помолится над болящим, и он исцелит. Но символической формой этого является то же самое масло. То же самое масло. Причем здесь вот об одном таинстве соборования можно было бы целую лекцию прочесть. У нас нет этого времени по его связям с неолитом. Все в таинстве соборования, удивно, что мы имеем материального, все поразительно соединяется с неолитическим идеей милости. Масло, соборность, как связь с предками, соединение с миром, с родом отцов твоих, которые должны прийти к тебе на помощь. Идея нераскаянных, забытых грехов, очищаемых в таинстве соборования действительно присутствием и всей полноты церкви, которая символизируется собором священников, несколькими священниками, да, и символизируется вот присутствием этого зерна, да, в котором втыкают свечи, а зерно это образ, как вы помните уж, мы об этом с вами много говорили, неолитический очень важный образ. То есть, естественно, свечи горящие и так далее, семикратное помазание. Вот если внимательно исследовать таинство соборования, мы видим, что оно во многом, его материальная часть взята из эпохи неолита. В этом нет ничего страшного и ничего предусудительного. Как говорит отец Александр Шмеман, христианство не творит новых символов. Но оно то, что ожидало человечество, оно наполняет подлинным содержанием через воплощение, вочеловечение и воскресение Христа. И вот эта находка, вот эта находка масла в заупокойном ритуале в эпоху неолита, ясно нам говорит о том, что человек глубоко переживает свою некачественность, свое несовершенство. И поэтому он просит себе милости. И поэтому он разделяет свой профанный мир от мира священного. Надо вам сказать, что эпоха священных городов, она довольно короткая, около 2000 лет. Потом, в позднем неолите, там происходит следующее интересное изменение, но я о нем, видимо, придется поговорить на следующей лекции, но я вам хочу рассказать коротко главные символические формы того же Читал Хьюка, и мы с вами увидим через них вот особенности религиозного сознания этого среднего неолита, этого эпохи священных городов. Во-первых, в святилищах огромное количество всевозможных изображений быков, баранов и так далее, и так далее. Во всех видах, в виде букрани, в виде выходящих из стены голов, в виде целых барельефных изображений, в виде вмонтированных органических черепов и так далее. То есть почитание Бога в этом облике. Ну, опять же, Бога в виде значит, мужа, человека. Почитая изображение юноши, как бы сына Божьего, вот с леопардом или на леопарде. Второй круг изображений – это изображение женщины. Женщины, рождающей бычью или баранью голову. Женщины, играющие с детенышем леопарда. Это поразительное изображение. Женщина играет с детенышем леопарда. Леопард – это умирающий, воскресающий, умерший, воскресший Бог. Фактически это изображение аналогично изображению вот, сына человеческого, рожденного от жены Семела, рождающей Диониса. Ну и все, все следующее за этим. Женщина в момент родов бараньей головы или в момент родов бычьей головы, восседающая на троне, ручки которого представляют себя двух леопардов. Женщина, стоящая на спине льва, распространеннейшая потом на Переднем Востоке уже в исторический период изображение Астарты, Кибелы. То есть здесь лев – это плотоядное животное, образ смерти. Не забудем, что женщина – это утроба земли, это смерть. Но смерть, дающая воскресение, дающая рождение. Человек, умирает человек, входит в утробу женщины человек, в утробу женщины земли, а возрождается Бог. Отсюда рождение бараньей и бычьей головы. Запоминайте все это. Третий круг изображений, связанный с женщиной тоже, это изображение женских грудей, выходящих из тела. Очень часто их соски – это кости, часто грифов, черепа грифов, которые вмонтированы в грудь, и клюв черепа выходит в виде соска. Что касается женской груди и кормления молоком, это ведь тоже символ колоссальный. Один из исследователей, такой Джеймс Кэмпбелл, известный религиовед, писал: «Отношение сосущего молоко младенца к матери – характерный образ воссоединения, симбиоза. Хотя их двое, они пребывают в единстве». Единство человека с утробой земли, с землей и одновременно рождение этого человека к небу. К небу. Умерший является, вкушая молоко, а иначе говоря, любую пищу, человек и становится чадом земли. В этом смысле очень важен образ Богородицы Млекопитательницы. Вкушая молоко матери, а Богородица питается земной пищей, да? Христос в себя принимает всю полноту мира, этого мира, земного мира. Он является действительно сыном человеческим. Он действительно несет в своем теле весь мир, плодами которого питается Божья Матерь, как потом питается он сам, естественно, когда вырастает. То есть это очень глубокий образ, очень глубокий символ. И вот он тоже характерен для... Значит, читал Хьюка, и как инверсия рождения бычьей или бараньей головы из матери земли. Четвертым интересным символом является таинственная красная ниша. На восточной стене святилищ, на восточной стене храмов изображается такая прямоугольная красная ниша, то есть она углубление, выкрашенная в красный цвет. Это протоалтарь. Это изображение инобытия, изображение Божие, но никакое не изображение. Это просто изображение вот мира неземного. Восточная стена, возрождение. Туда уходит умерший. Красный цвет, цвет крови, цвет охры, цвет жизни. Потом, позднее, в Египте он станет цветом смерти. А пока это цвет жизни, охра, кровь, да, еще с эпохи неандертальца, и красная ниша, то есть никаких изображений, тот мир не изобразит. Но это главная священная точка, главное священное изображение храма. Около изображений, а часто в виде орнамента, в храмах читал Хьюка, мы находим множество изображений человеческих ладоней. Причем это даже не столько изображения, сколько реальные отпечатки, опущенных в краску человеческих ладоней. Или обрисованных человеческих ладоней, обрисованных по влажной глине. Или вдавленных во влажную глину облицовки. Что это такое? Это, по всей видимости, это распространенная вообще на Переднем Востоке будет форма, это так называемая принадлежность. Принадлежность молящегося святыни. Так же, как у нас очень часто принято целовать или касаться икон и рак святых, и священных изображений, так же это было принято и там. Но чтобы ты ушел, и ты остался, твое касание осталось, изображалась твоя рука. То есть, как бы это вечное твое присутствие в этом храме. Ты грешно ушел и опять стал вести нечистую жизнь вне этой святыни священного города. Но частица тебя осталась у святыни, она ждет тебя снова. Понимаете, такой вот интересный образ. В ряде храмов, это особенно святилище 7.21, 7.8, интересное изображение. Изображение безголовых тел, там масса фресок. Вообще, разговор о фресках читал Хьюк, это целая особая лекция, у нас нет возможности. Что-то прочтете у Мэлла, то что-то в моей книге. Но об этом изображении я бы хотел вам рассказать. Изображение, значит, множество человеческих трупов, причем все они безголовые, безголовых человеческих тел, а над ними парят огромные грифы. Огромные грифы, причем их даже изображение, в размахе крыльев на изображении, там самые крупные птицы достигают 1,8 метра. Интересно, что эти грифы изображены как бы прозрачными. И у них изображена, ну символически, конечно, пищеварительная система, это вообще было распространено для этой эпохи по всей Евразии. И там можно увидеть плоть вот этих пожранных человеческих тел. То есть это изображение погребального обряда. Действительно, видимо, тела умерших выставлялись на пожрание диким птицам. Одновременно это символ, что птица поднимает как бы умерших к небу. И в то же время это мать-земля, которая принимает в утробу свою умершую. Но это такая мать-земля, которая вот принимает умерших для неба. Для неба. Птицы парят в Поднебесье. Интересно, опять же, что нет голов. Что, и это понятно, что смерти придается тело, телесный состав человека. А голова – личность человека. Она бессмертна, она обожается, она вот рождается в виде бараньей или бычьей головы. То есть личность человека рождается. Отсюда голова, видимо, не участвует в этом погребальном обряде, и поэтому она в виде черепа выставляется в храме как вечно живая, как присутствующая среди живых. То есть противоположение разлагающегося тела и остающейся живой личности покойного. Ну и, наконец, последнее, связанное с читалкиюком, это то, что эти изображения делались не навсегда. В святилищах читалкиюка за 2000 примерно раз по 100 обновлялись эти изображения. Причем воспроизводилось часто абсолютно то же, что было и раньше. Старое забеливалось, и сбивалось, и делалось заново. Сам процесс, видимо, священных творений, священных изображений был священнодействием, был очень важным элементом священнодействия. Это надо помнить современным церковным живописцам, там, и скульпторам, что они не только для того, чтобы заработать, все это делают, а сам факт вот этого изображения святыни – это святыня, это священное действие. И поэтому его воспроизводили раз за разом. Когда по каким-то причинам храм переставал использоваться в Читалки-Юки как храм и должен был обретать профанное назначение, все священные предметы уничтожались или выносились. Ничего не оставалось, чтобы не происходило профанации. Опять же, нам надо помнить, когда у нас такое количество священных предметов находится в музеях, но, с другой стороны, мы должны помнить, что, имея священные предметы в наших домах, те же иконы и так далее, мы должны помнить, что наша келья, наш дом – это храм. Это храм, где нам все соответствующим образом надо вести. И только пожары при взятии Читалки-Юка или какие-то более ранние пожары с обрушением построек привели к тому, что археологи имеют изображения, имеют священные предметы, которые при обычном течении дел никогда бы до нас не дошли. Вот таков религиозный мир эпохи Среднего Неолита. Спасибо. И до следующей лекции, когда мы поговорим о Среднем Неолите.